Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Не прошло и 3 месяцев, как в нашей программе вышла первая из передач, посвященных прошлому, настоящему и возможному будущему Северной Кореи. А сегодня выходит в эфир уже 3-я. И это не потому, что мы узнали про управляемую из Пхеньяна страну, ее историю и современность, что-то принципиально новое. То есть узнали, конечно. Однако это скорее слухи и спекуляции, вроде неясных сообщений о назначении 3-го сына пхеньянского вождя Ким Чен Ира его будущим преемником на посту лидера Северной Кореи, да высосанных из пальца подробностей обучения этого молодого человека, его зовут Ким Чен Ун, в Швейцарии. Но главное, азиатский Мозамбик с ракетами и ядерным устройством, так в наших передачах определил пхеньянский режим авторитетный знаток Корейской Народно-Демократической Республики профессор Андрей Ланьков, главное, что КНДР неутомимо продолжала запугивать мир своими воинственными заявлениями, аранжируя их сообщениями о взрыве нового ядерного устройства и об очередных испытаниях ракет. И вот, чтобы понять смысл этих угроз для мира, мы вновь обращаемся к деталям истории и современности Северной Кореи. И я вновь звоню в Сеул уже знакомому вам профессору университета Кукмин Андрею Ланькову. Андрей, давайте начнем с далекого уже прошлого. Проведя в конце мая очередные испытания ядерного устройства и очередные ракетные пуски, Северная Корея объявила, что более, я цитирую, «не считает себя связанной с соглашением о военном перемирии, завершившим боевые действия в ходе Корейской войны 1950-53 годов». Пхеньян пригрозил отвечать четкими и сильными ударами на любые враждебные действия, включая попытки досмотра в открытом море северокорейских судов, подозреваемых в перевозке запрещенных материалов. Как я понимаю, это прежде всего адресовано Южной Корее и Японии. Это отсылка к далекому прошлому, к соглашению 50-х годов прошлого века, многим нашим современникам делает непонятным смысл угрозы. Поэтому прежде всего я попрошу вас разъяснить нашей аудитории, что связывало Пхеньян по соглашениям 1953 года и от чего Северная Корея грозит теперь отказаться.
Да ничего не связывало. И ни от чего она отказаться не хочет. Соглашение о перемирии вообще документ, я бы сказал, такой чудовищный образец международного лицемерия. Дело в том, что войну, как известно, сначала вели между собой Северная и Южная Корея, потом вмешались сначала американцы, потом китайцы, вежливо отодвинули корейцев в сторону и начали дубасить друг друга, да? Ну так, очень упрощая. Было небольшое участие других сторон, включая Советский Союз, но в основном так. Так вот, дело в том, что из дипломатических соображений, как принято сейчас, никто никому войны в принципе не объявлял. Северная и Южная Корея друг друга не признают. С точки зрения Южнокорейской конституции 1948 года, Северная Корея – это несуществующее самопровозглашенное государство, а его армия – это просто бандформирование. С точки зрения Северной Кореи, бандформированием являлась армия Южной Кореи. Вы подписываете мирное соглашение с бандформированием. Дальше. Американские войска, которые воевали в Корее, формально американскими войсками не являлись. Они воевали там, под флагом ООН. А китайские войска, которые с ними там воевали, с американскими, тоже китайскими войсками никак не являлись. Они являлись китайскими народными добровольцами, которым, как официально всем рассказывало, в том числе и в ООН, устами советских представителей, китайское правительство, китайские власти никакого отношения не имели. Просто вот китайские солдаты целыми дивизиями пошли на территорию Кореи абсолютно добровольно немножко повоевать. И вот вся эта команда, американская армия, которая формально таковой не считалась, китайская армия, которая таковой не считалась, корейская армия, которая, да, себя таковой считала, но другую корейскую считала бандформированием, они в 1953 году и подписали это странное соглашение. Южная Корея подписывать его отказалась, потому что ее конечная цель – объединение Кореи под законной властью, то есть собственной. И все. А если она подпишет соглашение с самопровозглашенным марионеточным коммунистическим режимом и его бандформированием, это будет полный позор. Поэтому она его не подписала. Но вот теперь такой странный режим соглашения перемирия существовал с 1953 года, он и дальше будет существовать. Нынешняя декларация не имеет никакого практического значения вообще. Это попытка, так сказать, побиться в истерике и немножко попугать всех. Ну, не первый раз, не последний.
То есть вы полагаете, что это блеф? Тогда возникает вопрос, чего этими угрозами Северная Корея полагает достичь?
А ну как что достичь? Денег, я думаю, денег хотят. Все очень просто. О чем же еще разговор? О деньгах. Они рассчитывают, исходя из своего опыта, что если они будут оказывать достаточное, так сказать, активное давление на американцев, потому что главным адресатом всех этих, так сказать, упражнений являются, конечно, Соединенные Штаты, то тогда американцы рано или поздно, когда начнутся переговоры, так сказать, американцы, как надеются в Пхеньяне, будут проводить с великой поспешностью, чтобы тут все поуспокоилось. И когда вот переговоры начнутся, американцы будут готовы пойти на дополнительные уступки. Когда американцы 2002 года заявляли, что они вообще не будут вести никаких переговоров с проклятым режимом Северной Кореи, членом оси зла, северокорейцы взяли и взорвали ядерную бомбу. Взрыв у них получился не очень хорошо, что-то там не совсем сработало, но все поняли, что что-то у них есть. Прошло 4 месяца, и американцы начали переговоры. Сейчас американцы изначально хотели вести переговоры, но вот расчет, что если, так сказать, немножко потопать ножкой, попрыгать и попугать всех, то американцы станут еще податливее. А с другой стороны, конечно, явное желание довести ядерную бомбу и носитель хотя бы до определенного ума, чтобы оно уж, так сказать, взрывалось, когда на кнопку нажали.
Андрей, теперь по поводу одной из многочисленных спекуляций, появившихся после сообщения о Ким Чен Уне, якобы определенном ныне отцом в качестве политического преемника на посту северокорейского вождя. Некоторые обозреватели увязывают с этим нынешнюю очередную демонстрацию КНДР своих военно-технических достижений, то есть взрыва ядерного устройства и запусков ракет. Логика примерно такова. Немолодой уже и не очень здоровый Ким Чен Ир хочет таким образом продемонстрировать силу и взять верх над представителями других северокорейских элит в момент ожидаемого близкого завершения его правления и этим способствовать передаче власти своему младшему сыну. Как вы расцениваете построение такого рода?
Какие-то внутриполитические факторы там, скорее всего, задействованы. И они, видимо, действительно связаны с явным ухудшением здоровья Ким Чен Ира в последний год. Но вот тот вариант, который вы сейчас обрисовали, кажется мне достаточно фантастическим. Он предусматривает, что в северокорейском руководстве есть люди, которые способны выражать, так сказать, сомнения по поводу действий великого вождя, солнца нации, светоча идеи Чучхе. Нет таких там людей. То есть в глубине души они что-то так и думают, но контроль Ким Чен Ира над его окружением куда больше, чем контроль Сталина над, скажем, Политбюро где-нибудь в 1952 году. Как вы сами понимаете, Сталин не начинал какую-то кампанию для того, чтобы оттеснить свое политбюро от власти. Если, так сказать, есть подозрения насчет кампании по делу врачей, так называемому, то там, возможно, готовилась просто чистка, которую нужно было как-то объяснить народу. А то, что, так сказать, Ким Чен Ир борется там за власть и назначение с какими-то генералами, на мой взгляд, это, конечно, крайне маловероятно. С другой стороны, интенсивность последней выставки военно-технических достижений КНДР заставляет подозревать, что что-то такое там есть еще, что это не только обычная демонстрация с целью выдавливания максимальных уступок из внешнего мира, но и что-то еще. То есть не исключено, что какие-то внутриполитические факторы задействованы, но, думаю, не те, о которых вы сейчас сказали. Тут, может быть, один из вариантов, это, так сказать, успокоить армию, воодушевить ее, а потом, так сказать, обрадовать назначением нового преемника. Другой вариант не исключено, что сейчас и армия, и Ким Чен Ир беспокоятся, что вот вождь стареет, скоро может помирать будет, что там с наследованием будет неясно, а вдруг нам кто-нибудь сунется. Вот в этот момент у нас уже будет ядерная дубинка, мы всех прогоним, не дадим в наши дела никому вмешиваться, воспользоваться, так сказать, сложностями переходного периода. Такой вариант тоже возможен.
В связи с тем, что вы говорите, вот что приходит мне на ум. Любой, кто хоть маломальски изучал и помнит историю современной Северной Кореи, может припомнить один из базовых элементов северокорейской политической концепции – Сонгун. Приоритет армии. Так вот, не создает ли демонстрация нынешнего усиления армии и ВПК некую дополнительную возможность их политической автономии?
Это очень скользкая тема, да? Как тут недавно прозвучало в одном смешном интервью. Дело в том, что, если честно, наши представления о внутриполитической ситуации в Северной Корее очень неясные, очень спорные. Мы, в общем, очень многого не знаем. Дело в том, что Северная Корея – это не Советский Союз, это не страны Варшавского договора и СЭФ 50-х или 60-х годов. Ну вот посмотрите на Москву, там, условно говоря, 70-го года. идут какие-то там конфликты, разборки в ЦК. Об этих конфликтах узнают неизбежно на пресловутых московских кухнях. В московских кухнях о эту тему начинают активно говорить. Говорят, потом к этим разговорам, так сказать, начинают прислушиваться иностранцы, все это так или иначе проникает в западную печать, иначе говоря, всякие разборки в ЦК более или менее на самом примитивном уровне все-таки известны. В Северной Корее ничего этого не происходит. В Северной Корее никакого иностранственного присутствия нет. Северокорейцы знают, что говорить о внутренней политике смертельно опасно, равно как, кстати, и о жизни вождя, его окружения, семейной жизни. Так что, понимаете, все, что мы слышим на эту тему, это, в общем, высосано из пальца, в основном-то. Нет ни одного, понимаете, нормального иностранного корреспондента, который сидит в Пхеньяне, который может там прийти к своему другу Пете, у которого там троюродный брат в ЦК, и спросить его, а вот правда это или неправда? Здесь нет. Все это разговоры слухи.
Напомню слушателям, в эфире «Радио Свобода» программа «Разница во времени», которую веду я, Владимир Тольц. С профессором Южнокорейского университета Кукмин Андреем Ланьковым мы вновь говорим о Северной Корее, ее прошлом и настоящем, ее мифах и реальности. Возвращаясь к возбудившему мир недавно сюжету о престолонаследнике, стоит разъяснить нашим слушателям деликатность ситуации, в которой оказались многие средства массовой информации, поспешившие 1 июня сообщить, что стало, наконец, известно имя будущего лидера КНДР. В основе этой сенсации – вариации сообщения уважаемого агентства Associated Press, основанного, в свою очередь, лишь на единственном источнике данной информации – заявление представителя Комитета по разведке Южнокорейского парламента о том, что разведслужба Республики Корея зафиксировала выражение преданности Ким Чен Уну, младшему сыну нынешнего корейского лидера, который дипломатические представители КНДР за рубежом направляют ныне в Пхеньян. Это, заметьте, единственная пока и не прямая, а косвенная информация по вопросу об определении северокорейского престолонаследника, вопреки правилу информационщиков опираться на несколько источников, и послужила основой уже десятков на сегодняшний день новых спекуляций о политическом будущем Северной Кореи. Чтобы разобраться в качестве этой информации и основанных на ней построений, я обращаюсь к профессору Андрею Ланькову. Андрей, какова цена этих сообщений? Что они значат для Кореи и для мира?
А я еще не знаю. Я этому не верю. Пока я не увижу либо четкого, однозначного, написанного черным по белому в северокорейской официальной открытой газете текста, в котором мне расскажут о неком удивительно талантливом, совершенно потрясающем человеке по имени Ким Чон Ун, который, конечно же, гений руководства и потрясающий вообще полководец, и кто угодно. Так вот, пока я этого не увижу, я всем этим разговорам верить не буду. Или вариант, пока мне три человека, которым я доверяю, не скажут, что да, вот в такое-то посольство, такую-то миссию, такую-то контору северокорейскую вчера, там позавчера, месяц назад пришла соответствующая бумага. Пока я этого не получу, этому верить не буду. И знаете почему? Мы получали волны таких сведений. Где-то с конца 90-х годов, раз в год-два, мы получаем разговоры о том, что тот или иной член семьи, один из троих сыновей или зять Чан Сон Хэк, или нынешняя текущая то ли жена, то ли любовница Ким Ок, будут назначены следующим наследником. Проходит несколько месяцев, волна спадает, потом начинается новая, причем часто называют совершенно другого кандидата. Не исключено, что мы имеем дело с очень очередной будкой. Для того, чтобы что-то твердо говорить, надо подождать. Если же это действительно подтвердится, но здесь это, конечно, пока достаточно сомнительное сообщение. Так вот, если это подтвердится, это означает, конечно, что принято решение назначить символическую фигуру. Ким Чен Ун слишком молод, не имеет никаких связей, никакого реального опыта, он неизбежно станет пешкой в руках каких-то людей, которые, видимо, рассчитывают сохранить власть и контролировать все происходящее в стране. Что это за люди, мы пока не знаем, и пройдет, может быть, довольно много времени, прежде чем мы что-то узнаем по этому поводу.
Андрей, вот вы упомянули то, что не обсуждается в Северной Корее, личная жизнь вождя и его окружение. Сравнивая политический аспект этой жизни с тем, что происходит в других посткоммунистических странах, легко подметить отличия. Если в них династическая система передачи власти – большая редкость. Можно в качестве исключения припомнить разве что Азербайджан, где власть перешла от отца к сыну, Кубу от брата к брату, да еще некоторые подобные интенции, декларированные Лукашенко пожелания в Белоруссии. Это все. А в Пхеньяне речь идет о третьем поколении вождей из одной царствующей семьи. С чем, по вашему мнению, связана эта северокорейская особенность?
С самого начала северокорейский режим, как он формировался, он представлял себе такую курьезную смесь конфуцианской традиции и сталинизма. Причем с течением времени сталинизма там было, в общем, все меньше, а конфуцианской традиции все больше. Понимаете, в 1945 году, когда корейцы получили независимость на севере полуострова, у них же за спиной никакой традиции демократической политики не было, даже самой относительно демократической. Они до 1910 года жили в абсолютной монархии, под властью династии, которая правила страной порядка 500 лет, даже чуть больше. Потом династия пала, пришли японцы, которые к корейцам относились, ну, не так плохо, как сейчас рассказывают корейские националисты, но все равно очень и очень плохо. И, естественно, у корейцев в этой системе никаких прав не было. Ну, а потом пришел Ким Ир Сен, и формирование такой вот династии особых протестов у народа не вызвало. Ну, современная интеллигенция, часто учившаяся в СССР, или скорее учившаяся у тех, кто учился в СССР, она относилась к этому, наверное, плохо, но и же жить хотелось. Так что особо на эту тему не трепались. Тем более тема была опасная. Там, в 60-е годы многие люди пошли в тюрьмы за то, что сплетничали о жизни Ким Ир Сена и его детей. Так что вот так бы как бы оно и сложилось, и сейчас это установилось. Причем любопытно, что это ведь касается не только верха. Если вы посмотрите, как устроено корейское общество вообще, там очень много вот такого вот наследственного элемента. Общество разделено на наследственные группы. То есть то, чем занимались твои предки до 45-го года, до прихода Ким Ир Сена к власти, и поныне во многом определяет, что тебе разрешено, а что тебе запрещено. То есть потомки людей с хорошим, правильным происхождением, они могут занимать посты высокие, жить в крупных городах. А если у тебя там прапрадед что-то не то сделал, там с японцами сотрудничал или на юг во время войны перебежал, то тебе тогда жить в провинции и растить кукурузу на полях или уголек в шахте кайлом рубать. Примерно такая система, то есть это не только наверху династия, она вся такая немножко феодально-конфуцианско-сословное общество такое.
Ну, если то, что происходит в верхах этого сословного конфуциансько-коммунистического общества для нас остается тайной, то пугающие военно-технические его достижения во многом очевидны. Сейчас я попрошу вас для наших слушателей их описать, это первое, а затем остановиться на вопросе о политических последствиях этого прогресса.
Насчет технического прогресса, ну что, и пока единственный серьезный успех за небольшое время, что прошло у всех, у нашего прошлого разговора за несколько месяцев, это взрыв реально работающего ядерного взрывного устройства. Однако следующим этапом является разработка не ядерного взрывного устройства, которое у них есть, а реального ядерного заряда. То есть заряда, который может быть установлен в боеголовку ракеты. Там разнообразные требования по компактности и по много чему. Задача решаемая. На ее решение потребуется, скажем так, несколько лет упорной работы, может быть больше. Вторая проблема – это ракеты. Да, пока надо напомнить, что ракеты, реально ракеты большой дальности, ни разу еще толком не летали. Было то ли два, то ли три запуска, все неудачные. Уровень, так сказать, неудачности разный. Каждый следующий запуск в целом был вроде бы поудачнее, последний был наименее неудачный. Однако успеха, так сказать, особого добиться не удалось. Главная особенность этих ракет – это ракеты пока еще массивные, жидкотопливные, требующие продолжительной предполетной подготовки. Использовать их для нанесения внезапного удара практически невозможно. Ее нужно поставить на стартовый стол, ее нужно долго заправлять, готовить к старту, то есть вся эта процедура занимает несколько дней. О ракетах там шахтного базирования, каких-то мобильных комплексах речи пока не идет. Да, они продолжают работать, и через какое-то время такие вещи, наверное, будут созданы. Что значит какое-то время? Ну, вопрос, конечно, интересный. Скажем так, может быть и 5 лет, если очень быстро, может и 15, и 20, если не очень быстро. Задачи-то, в общем, технически очень непростые. Пока у них, так скажем, условно говоря, технология, там, я не знаю, 45-го, 55-го, ну, вот примерно года. То есть в 57-м этот спутник благополучно слетал, а у них пока вот это еще не получается.
А политические последствия?
Политические последствия – это действительно вопрос довольно интересный. Дело в том, что последствия будут двоякие. С одной стороны, единственная, на мой взгляд, реальная опасность от всех этих экспериментов связана не с самой, так сказать, угрозой, исходящей от северокорейского комплекса ракетно-ядерного, пока, по крайней мере, а с угрозой распространения. Причем она, так сказать, двоякая. С одной стороны, создается очень серьезный прецедент. То есть страна, которая была членом договора о нераспространении, из этого договора вышла и благополучно создала ядерное оружие. Многие говорят, а как там Индия, Пакистан или Израиль? Тут ситуация такая, что все эти три страны, и Индия, и Пакистан, и Израиль, никогда, я повторяю это, никогда не входили в этот договор. Поэтому их, так сказать, ядерное оружие не является формально нарушением режима о нераспространении. Северокорейское является. То есть создается очень опасный прецедент. Любая страна, которая решит, что ей не нравятся соседи, я не знаю, будь то, я не знаю, Бирма, Грузия, кто угодно, в перспективе возьмет и это сделает. Это одна сторона. Вторая сторона связана с тем, что появление ядерного оружия в Северной Корее несколько увеличивает шансы на нуклеаризацию, на переход к ядерному оружию в Японии. А возникновение ядерной Японии, естественно, приведет к цепной реакции и распространению ядерного оружия по всей Восточной Азии. То есть тут будет сразу Южная Корея, которая не считает северокорейское ядерное оружие угрозой себе, но будет считать угрозой ядерное оружие у Японии. И Тайвань, и кто угодно. В результате мир станет, наверное, более опасным местом. По крайней мере, может оказаться, что вот эта вот северокорейская бомба просто прорвала плотину, создала очень серьезный прецедент. Вот это действительно опасно. Ну, кроме того, конечно, угроза того, что и оружие, и расщепляющиеся материалы попадут в руки террористов и вообще неправительственных всяких групп, неправительственных акторов, как сейчас говорят в теории международных отношений. Такая угроза тоже существует.
Северная Корея – источник загадок и угроз. О ней мы беседовали сегодня с профессором Сеульского университета Кук Мин Андреем Ланьковым. Режиссером этого выпуска «Разница во времени» был Андрей Амочкин. Вел программу, как всегда, Владимир Тольцев.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30, о главных событиях коротко. В Петербурге президент России Дмитрий Медведев выступит на открывающемся сегодня Всемирном зерновом форуме. Президент также проведет встречи с представителями аграрного бизнеса, банковского сообщества и руководителями транснациональных корпораций. Франция посылает ядерную подводную лодку в предполагаемый район крушения пропавшего самолета компании Air France в Атлантическом океане. В Иркутской области 6 подростков погибли и 2 пострадали в результате пожара в дачном доме, сообщает Интерфакс. Пострадавшие доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести. Причины трагедии выясняются. Украина полностью расплатилась за поставки российского газа в мае, заявила украинская национальная компания «Нафтогаз». Как сообщил ее представитель Валентин Землянский, средства были переведены на счета российского концерна «Газпром». В Перу не менее 30 человек погибли в столкновениях между полицией и коренным населением верховьев Амазонки. Убиты свыше 20 манифестантов и 9 полицейских. Коренные жители протестуют против намерения правительства привлечь в этот регион иностранные энергетические компании. На побережье на севере Франции сегодня проходят торжественные церемонии, приуроченные к 65-й годовщине высадки союзников в Нормандии. В них участвуют президенты США и Франции Барак Обама и Николя Саркози, премьер-министры Великобритании и Канады Гордон Браун и Стивен Харпер, а также британский наследный принц Чарльз. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Москва требует от Минска в обмен на 500-миллионный кредит признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Представитель российского премьер-министра Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг заявление белорусского лидера. Британский премьер-министр Гордон Браун заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на растущее давление на его кабинет.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Двадцать лет назад, с 25 мая по 9 июня 1989 года, в Москве заседал первый съезд народных депутатов СССР, ставший одним из важнейших событий периода, именуемого «Перестройкой». И сразу скажу, что в нашей сегодняшней передаче принимает участие писатель и публицист, чье имя в свое время гремело на страницах перестроечной прессы, наш коллега по радио «Свобода» Анатолий Стрельник. Сегодня, размышляя о перестройке в разных ее аспектах, о том, как она вытекала из предшествовавшей истории страны, и о ее результатах и последствиях, давайте поговорим вот о чем. Самые разные мыслители, публицисты, политики разных мастей и просто демагоги и спекулянты словами уже не раз рассуждали о катастрофической цикличности русской истории. В возвращении к разговорам такого рода тоже есть некая цикличность. Их сквозной сюжет переломных периодов и перестроек в русской истории было немало. Это и преобразование Петра I, и великие реформы Александра II, и революция начала XX века. Горбачевскую перестройку, по мнению таких рассуждателей, нужно поставить в этот ряд, поскольку эти разговоры обычно слабо и случайно основаны на документальных источниках. Давайте попытаемся сегодня восполнить этот пробел. Попробуем сопоставить рассужданц околоисторических говорунов с документами, документами прошлого.
Самая, пожалуй, корректная параллель – это с реформами 60-х годов XIX века. Отмена крепостного права, судебная реформа, военная реформа со введением всеобщей воинской повинности. Словом, серьезные преобразования социальных условий, но под контролем власти, без, так сказать, самодеятельности снизу. Вернее, с допущением ее в регулируемых властью дозах и формах. Даже словечко появилось одно и то же – гласность. Впервые оно широко вошло в обиход именно в 1860-х годах.
Мне кажется, Оля, не стоит особенно зацикливаться на словарных совпадениях. Кстати, именно это с восторгом делали некоторые скептики горбачевской перестроечной поры, лейтмотивом тогдашних рассуждений которых являлось банальное «ничто не ново под луной». Важнее, может быть, сейчас указать на существенные различия сопоставляемых процессов. Все-таки при Александре II империя не распалась. Центральная власть оставалась значительно более сильной, чем в 90-е годы следующего века, ну и так далее. Почему вы думаете, что это столь уж близкородственные процессы, реформа Александра II и преобразование Горбачева?
Да я даже не особенно об этом задумывалась, пока не прочла документы, которыми я хочу сегодня поделиться. Мы уже не раз говорили о жандармских офицерах, которые, если заглянуть в их архивы, выглядят довольно симпатичными господами, как ни странно. И вот один такой господин, полковник Жолобов, был в должности штаб-офицера корпуса жандармов, находящегося в Новгородской губернии, и считал нужным информировать Петербург о состоянии умов и вообще положении дел в губернии. Писал эдакие аналитические записки. В архивном деле за 1866 год сохранилась серия его донесений, написанных с марта по ноябрь того года. Он отмечал перемены в губернском обществе после отмены крепостного права. Причем, надо сказать, будто заправский марксист начал с сообщения об экономическом положении основного политического класса – дворянства. Оно за 5 лет с отмены крепостного права успело заметно обеднить.
Кстати, еще одно слово уже и тогда прочно было в обиходе и означало ровно то же, что и век спустя – красный.
Рассматривая Новгородскую губернию с разных политических точек, ее можно назвать сравнительно с другими внутренними губерниями консервативной. Однако красный элемент успел и сюда пустить кое-какие бледные свои оттенки. Нарождение красных есть самое больное место в нашем еще не окрепшем обществе, которые, если и не заражают других окончательно, то незаметно увлекают их, хотя наружно, и невольно заставляют некоторых болтать, как попугаев, то, в чем они, видимо, не могут дать ни себе, ни другим удовлетворительного отчета. Так, например, в настоящее время губернские выборы составляют нечто вроде выставки, куда свозится все, что в уединении выработается дельного, и весь накопившийся по деревенским закоулкам хлам фальшивых убеждений, кривых толков, непрактичных проектов, разных стремлений и прочее. Проверив все то, что до настоящего времени мне приходилось подмечать и слышать, я почти безошибочно пришел к тому убеждению, что в обществе играют некоторую роль, если не на деле, то в разговорах, слова «слияние», «прогресс», «либерализм». Но как эти громкие слова применяются в обществе к делу, я буду иметь честь пояснить. Когда я услыхал в первый раз это туманное слово «слияние», то, конечно, отнес проповедников к партии красных. Это нисколько меня не удивило, так как стремления красных давно уже разгаданы, равно как разгадано и то, что самые ярые из них заметно блекнут, когда улучшаются их материальные средства или получают они служебные места с хорошим содержанием. Таково вообще направление существующей у нас Красной партии. Но я очень изумился, когда заметил, что некоторые из поборников слияния – люди, видимо, с хорошей материальной обстановкой. Впоследствии мне не один раз приходилось убеждаться, что все это только один пустой говор. Дети очень часто стараются казаться большими, так точно и многие из нас временно бредят страстью набросить на себя хоть какие-нибудь оттенки политических деятелей, хотя в сущности весьма далеки от того, чтобы быть заподозренными в чем-нибудь подобном или внушать какие-либо опасения. Все это хотя и смешно, но однако не лишено некоторого интереса и заставляет вникнуть в дело глубже, вызывая невольный вопрос, что же подстрекает крикунов взывать к какому-то слиянию?
Да, рискну согласиться, оценивая, полковник Жолобов сделал анализ совершенно марксистского толка. Но что же, по его мнению, подстрекает крикунов взывать?
Ответ нетруден. Во-первых, безделье, которое между дворянами с введением крестьянской реформы развелось значительно. Многие, не зная, как приняться за какое-нибудь дело и отвыкнув от труда, живут, так сказать, очертя голову, пускают на выкуп все остальное, что имеют, проживают эти остатки и только утешают себя мыслью, что в России с голода не умирают. Потом недостаток правильного и дельного воспитания, отсутствие здравого смысла и отчасти мода. Мода положительно во всем могущественно влияет на наше общество. Была, например, мода на Герцена, которая приняла такие размеры, что не только неопытная молодежь, но даже люди с образованием несколько основательным восторгались этим господином как каким-то полубогом. Увлечение это было так сильно, что всякий, позволивший себе в то время сказать что-нибудь против Герцена, награждался чуть-чуть непрезрением. Мода прошла, обаяние исчезло. Явились на свет русофилы, и тотчас резко замелькали в обществе красные рубашки, синие поддевки и ямщицкие шляпы, но нередко с французской речью. Все бездельные и пустые патриоты облачались в широкие плисовые шаровары, но мода прошла, и теперь едва кое-где встречалась красная рубашка. Потом, заметив, что в Европе в ходу социализм, наши, так называемые «передовые люди», пробежав на скорую руку брошюры Сен-Симона, Фурье, Кабе и Прудона, тотчас же стали щеголять их социальными теориями. За этим вышло на сцену безверие. Каждый, сколько-нибудь претендующий на образованность и современность, кстати, не кстати, старался громко блеснуть атеистической фразой. Особенно в этом случае отличались военные офицеры с ученым Кантом.
Полковнику казалось, что дело просто. Во-первых, дворянское безделье. Легкомысленно проживают остатки имений, утешаясь странной на мой сегодняшний вкус мыслью, что в России с голода не умирают. Во-вторых, недостаток дельного воспитания. И в-третьих, полковник Жолобов считал, что огромную роль играет интеллектуальная мода.
Вот я обратил внимание на вот это высказывание полковника. Он ссылается на бездельников сельских, которые говорят, что в России с голода не умирают. И вы удивились, что откуда эта уверенность? тогдашнего Люда. Это не на пустом месте, между прочим, эта уверенность. Да, время от времени были голодовки настоящие, люди умирали с голода, но существовала такая форма взаимопомощи в селе, как нищенство. То, что называлось «идти в кусочки». Когда у человека кончался хлеб, он надевал суму и шел в другие деревни, по своей деревне, и ему давали кусочки хлеба на пропитание. Причем, как пишет Александр Николаевич Энгельгард, бывало так, что последний каравай хлеба лежит на столе, семья обедает. Кончили этот каравай, пошли в кусочки. Но пока он лежит, нищий появляется на пороге, такой же мужик, как и они. И хозяйка тихонько отрезает от этого каравая совершенно определенного размера кусочек и подходит к просящему и ему протягивает. И вот таким образом в Смоленской губернии, в частности, по подсчетам Энгельгарта, распределялось ни много ни мало треть урожая. Это была фантастическая по размаху благотворительность. Такой способ, стихийно изобретенный в несчастном народе, способ выживания. И отсюда вот эта убежденность, что в России от голода не умирают. А уж если умирали, то умирали целой деревней, когда уже никто никому не мог помочь.
Это был комментарий Анатолия Стрелинова.
Наконец, не замедлила заявить о своем нарождении Красная партия, куда примкнуло все или бедное, или промотавшееся, не любящее труда и вообще жаждущее легкими способами запастись материальными средствами, но в настоящее время и этой партии домогательства заметно стихли. Мне передавали, что хотя действия этого элемента, как кажется, и приостановились, но зато он будто бы роет кротовые мины. Как принадлежащий к народной массе, рассматривая близким глазом ее направление, я почти могу утверждать, что такое предположение не имеет верного основания.
Ну, насчет сокращения домогательств Красной партии, принадлежавший к народной массе жандармский полковник ошибался. В том же 1866 году было покушение Каракозова, а к концу следующего десятилетия уже охотились за царем террористы-народовольцы. Ну а мнение полковника, что радикалы — это не любящие труда элементы, оно не лишено занимательности.
Прогрессивное направление общества имеет тоже весьма жалкий вид и преимущественно выражается на словах, нежели на деле. Правительство уже фактически заявило свое стремление к прогрессу, но собственно общество, как и в прежнее время, так и теперь, только требует, только жалуется на застой, но в сущности почти нисколько не содействует добросовестно прогрессивному направлению правительства, в чем заключается настоящая причина, что многие начинания правительства не достигали и не достигают тех результатов, которых бы оно желало. В обществе очень часто слышится указание на Англию, говоря, что если там идет все вперед, то, конечно, могло бы и у нас так же быть, но между тем никто не обращает внимания, что в полезном деле там принимает участие вся масса, живо содействуя правительству, а у нас общество только требует всего от власти, нисколько не давая себе труда способствовать ей в этом деле. Кроме того, в обществе, видимо, все то же стремление, если не подавить, то обойти закон, лишь бы только соблюсти свои выгоды. И это направление заметно развивается даже и в простом классе, что искоренять будет необыкновенно трудно. Существующий в обществе либерализм также достоин некоторого внимания. На этом коньке теперь все стараются прокатиться, но на деле наши так называемые либералы мало ценят, видимо, либеральные направления правительства и нередко высказывают желание все большего и большего в этом случае развития, но никак не хотят сознаться, что по многим причинам и условиям, может быть, было бы даже пагубно, если бы правительство решилось делать все то, чего желает общество. Во-вторых, наши либералы так направлены, что в отношении только себя желают, чтобы все были либеральны. Что же касается других, то в этом случае они позволяют себе весьма нелиберальные выходки. Наконец, в-третьих, подобные же либералы вообще проявляют самое деспотическое настроение, что и доказывают на каждом шагу, если только им удастся захватить в свои руки хотя бы какую-нибудь власть. Люди истинно либерального, но умеренного направления и дорожащие личной свободой давно уже поняли этих крикунов, но, к сожалению, по малочисленности своей не могут стать против них в оппозицию. Они знают по многим горьким опытам и историческим, и многим случаям частным, что самые страшные враги свободы — это громогласные проповедники либерализма, которые не терпят себе никакого противоречия, нисколько не уважают чужой собственности и мнения других, а стремятся только к деспотическому господству своих идей. Таков беглый, но приблизительно верный обрис политического состояния нашего общества.
Вот здесь видно то сходство, о котором я говорила в начале передачи. Практически такой же текст мог быть написан трезвомыслящим аналитиком времен перестройки. Да и сейчас не все устарело.
Пожалуй. Но давайте вернемся к обзору политической жизни губернии, какой ее видел полковник Жолобов.
Относительно купечества и духовенства можно пройти молчанием. Первое, составляя далеко еще не развитую корпорацию, ревниво охраняет только собственные торговые интересы. Если от них и поступают иногда какие-нибудь пожертвования, то это ошибочно было бы считать мерилом их готовности к общественной пользе. В этом случае большую часть играет немалую роль или ловкость и находчивость губернатора, или двигает их собственное закулисное, но честолюбивое стремление. Когда перед манифестом 19 февраля мне случилось быть в одном обществе, где находилось и несколько богатых лиц купеческого сословия, то кто-то из дворян сказал: «Освобождение крестьян от крепостной зависимости есть реформа целого государства, и в таких переворотах по-настоящему должны принимать посильное участие все сословия». Надо было видеть, как вся купеческая братия заговорила почти в один голос. «Помилуйте, да мы тут сторонники, мы крестьянами не пользовались, наше дело торговое, со своим положением едва-едва справляемся, а то, пожалуй, и без хлеба насидимся, как в реформу-то ввяжемся». Такое заявление, мне кажется, достаточно характеризует этот класс. Духовенство, замкнутое и узкое, подавленное обстоятельствами и монашествующими, оно еще не может принять участие в общественной деятельности и по многим условиям мало интересуется ею. Остается упомянуть о дворянстве.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Мы читаем донесение жандармского полковника Жолобова о состоянии умов в Новгородской губернии в 1866 году. Жандармский полковник описывает петербургскому начальству, как местное общество отреагировало на речь посетившего Новгород министра внутренних дел. Перед приездом министра в городе была обыкновенная по отечественным традициям суматоха. 22 октября Жолобов доносил.
«Почти с самого начала сентября месяца в Новгороде сделались очень заметны разные приготовления. Целый день с метлами и лопатами толпились арестанты по улицам. Красились крыши, чистились тротуары, особенно торговые площади, на которых грязь обыкновенно мирно покоилась в продолжении целых полугодий. Вообще все принимало вид праздничный. Ожидали приезда господина министра внутренних дел».
Министр на приеме в его честь сказал пространную речь о том, как в новые времена все сословия должны стремиться к общей пользе. А полковник Жолобов наблюдал реакцию публики.
«Выключая председателя губернской управы и еще 5 или 6 лиц, лично известных господину министру, остальные слушатели представляли весьма странное зрелище пристальному глазу наблюдателя. Тут проглядывало и равнодушие, и сомнение, и какое-то убеждение, что все говорится только потому, что надо что-нибудь сказать, и мелькало много других выражений. Один опускался на свое место с фразой «славно говорит», другой добавлял «Да нельзя не согласиться, в карман за словом не полезет», и равнодушно принимались доканчивать своих оставленных рябчиков или жирную индейку. Некоторые же, видимо, и положительно интересовались только одними блюдами завтрака. Все это сборище представляло массу, скорее собравшуюся по случаю какого-нибудь увеселительного зрелища, нежели по вопросам, животрепещущим и близким интересам каждого.
Знаете, Оля, у меня эти сцены порождают отнюдь не перестроечные аллюзии. Тогда-то публика как раз была весьма политизирована. Тут, на мой взгляд, есть нечто родственное временам застоя, когда вертикаль власти была для многих убедительно крепка. Рябчики, правда, тогда доставались не всем. Но многих из тех, кому доставались, этот паёк сверху интересовал более, чем судьбы Отечества.
А вот резюме Жолобова о появившихся в пореформенные годы политических партиях. Тогда еще под этим термином подразумевались не столько оформленные организации, сколько тяготение публики к тем или иным мнениям или позициям.
таких, которые бы обращали на себя внимание особенной, настойчивой деятельностью или исключительным и положительным влиянием на общество, к счастью, еще нет. Все же остальные, родившиеся вследствие только одной снисходительности правительства, не могут представлять тревожных опасений. Стоит только серьезно погрозиться, и партии эти так же скоро исчезнут, как и скоро родились. Общество наше, если можно так выразиться, еще не выбродилось, и именно потому, что не втянулось пока в дело и не сроднилось с мыслью, что всякий, как член общества, непременно должен быть связан в отношении его и какой-нибудь обязанностью. Не привыкшее к разнузданности, оно, вероятно, еще будет продолжать по временам вдаваться то в те, то в другие крайности утопии. Брожение при снисходительности, конечно, может иногда перейти из-за границы терпимости и благоразумия, но в таком случае у правительства всегда довольно власти вовремя охладить и остановить какой-нибудь подобный разлив.
Вот вам еще одна неувядающая тема. Общество не созрело. Его надо воспитывать, приготовлять и приучать к демократическим институтам. Со временем, постепенно, процесс формирования гражданского общества придет к успешному завершению. Смотрите, этот разговор начался полтора века назад. Может, тут что-то не так не с обществом, а с идеальной моделью?
Я бы, Оля, еще заметил, что тема слабости и эфемерности политических партий звучит довольно актуально и сейчас. Пожалуй, в эпоху перестройки она как раз таковой не казалась. Тогда говорили об упущенных после 1917 года альтернативах многопартийности. И не только говорили, возникло много инициативных групп, не столько, правда, учреждавших новые партии, сколько пытавшихся воссоздать те, что были некогда уничтожены большевиками, эсеров, кадетов, анархистов. Зато смотрите, как полковник Жолобов искал слова и, по сути, приблизился к пониманию властной вертикали, но формулы такой еще не изобрел. Гостя нашей передачи, Анатолия Стрелянова, я прошу сейчас высказать его писательское мнение по поводу периодического в русской истории всплывания на поверхность общественного внимания обсуждаемых нами сегодня вечных тем, проблем и риторических оборотов в российской общественно-политической жизни. Вот Оля усматривает явные параллели между временем после великих реформ Александра II и перестройкой, очередной условный юбилей, который мы сейчас отмечаем. А что ты думаешь об этом?
Во-первых, дореформенные, во время реформ и послереформенные разговоры во все времена и у всех народов примерно одинаковые. Сходные слова можно найти и в древности, и можно найти в любом конце света и в любое время. Это связано с природой человека, с естественными нашими отзывами на действительность, на потребность внутреннюю перемен и на обстоятельства, связанные с текущей жизнью. Она всегда и везде гораздо более похожа, чем, может быть, нам хотелось. Что касается сравнения реформ, я бы не стал обижать великие реформы Александра II. К чему призывал Горбачев? Больше социализма. Он ведь перестраивал социализм, а не менял строй таким образом, чтобы история только ахнула. А Александр II, между прочим, отменил рабство, крепостное право, катастрофически долго мучившее Россию. Оно уже к середине XIX века было просто скандальным обстоятельством в мировой истории. С ним надо было кончать. И лозунг Александра был «Долой рабство». Сравните эти два лозунга «Долой рабство» и «Больше социализма». Хотя слова «Долой рабство» Александр не употреблял. Ну и если мы вспомним все разговоры думающих людей в России, не только в России, а многообразных, всеобъемлющих, глубочайших последствиях рабства в России, неуважение к личности, отсутствие почина, иждивенчество, нежелание работать, разгильдяйство, неряшливость. Вот все то, чем мы мучаемся сейчас, это ведь все оттуда, от рабства, которое слишком затянулось в России. И сравнивать желание Горбачева улучшить социализм с желанием Александра покончить с рабством, с тем, что людей продавали, ведь это же факт. Людей продавали как скот, в 61-м году их уже не продавали, но незадолго до этого еще продавали. Так что с такими сравнениями я бы был бы поосторожнее. Хотя надо отдать должное перестройке Горбачева, она обернулась не тем, что он планировал, но это уже не его вина, так сказать, а косвенная заслуга, что дело закончилось поражением общественной собственности и началом торжества частной.
Ну что ж, похоже, есть некоторый смысл в том, чтобы взглянуть на значительные, еще хорошо многим памятные события 20-летней давности, так сказать, в зеркало заднего вида, сравнивать перестройку и более ранние исходного порядка процессы на документальной основе. И я думаю, мы к этому еще вернемся. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал писатель и публицист Анатолий Стрелиный. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Наталья Пахомова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».